Приветствую всех наших слушателей. У микрофона Игорь Ивановский. Давайте чуть подробнее поговорим о том, что происходит в России и в мире. В частности, предлагаю обсудить непростые взаимоотношения Европы и США, в частности, Франции и Америки. Также подсчитаем, насколько украинские беженцы могут задержаться в Европе, и выясним, зачем Польша требует срочно ввести санкции против нефтепровода «Дружба». Эти и другие темы обсудим в ближайшие полчаса. У нас на связи политолог, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и прежде чем начнем, по традиции напомню, что вы можете задавать нам свои вопросы. Для этого есть телеграм-канал «Радио нижнее подчеркивание Спутник». Там можно написать в студию через бота, либо же воспользовавшись мобильным приложением. Пожалуйста, пишите, всегда рады вашим вопросам. Игорь Владимирович, начнем, пожалуй, с Америки и Франции. Тут вот выясняется, что в Европе опасаются массового переноса производств на территорию США, которое уже началось, и вот этому способствует американский закон. Он вступил в силу еще в августе и предусматривает миллиардные льготы компаниям, работающим в сфере возобновляемых источников энергии. И вот теперь президент Франции Эммануэль Макрон очень обеспокоен этим законом, говорит о неравной конкуренции, которую он может обеспечить, и хочет во время своего визита в США, который состоится во вторник, 29 ноября, убедить Джо Байдена, ну, что-то сделать, какие-то лазейки хотя бы для Франции, какие-то исключения. Говорится, что предусмотрены исключения для Канады и Мексики, но почему бы такие исключения для Франции не сделать, а то ведь промышленность-то совсем уже плохо себя чувствует в Европе. Вот можно чуть подробнее, что это за закон, Игорь Владимирович, с какой целью он был принят, уж не стоили целью, чтобы действительно окончательно угробить эту самую промышленность европейскую и французскую в том числе?
Ну, американцы не задумываются вообще об интересах своих союзников, это ясно, и в первую очередь интересы Соединенных Штатов стоят во главе угла. Это на самом деле нормально, удивительно, что вот такие вопросы задают во Франции, в Германии, кстати, тоже очень недовольны поведением Америки. Но это, по большому счету, конечно, игра. Потому что прекрасно понимали европейцы, в какую историю они вляпываются, когда, во-первых, отказываются от российских энергоносителей, делают в итоге неконкурентоспособным производство на территории Европы, и понятно, куда оно пойдет, но при нынешней политике Вашингтона оно идет, конечно, в Соединенные Штаты, то есть Байден поставил задачу, которую, кстати, в общем-то, и его предшественник ставил. Здесь они последовательно идут в этом направлении, кстати, вот показатель того, что партийные предпочтения ничего не значат. В любом случае, задача возродить американскую промышленность, ну, разными путями, разные отрасли, да, это правда. Но, тем не менее, в целом задача возродить американскую промышленность, сделать производство, вернуть на американскую землю, она стояла как у Трампа, так и у Байдена. Так называемая репатриация инвестиций, это вообще не репатриация американских инвестиций в Европу. Это вообще такая не новая схема. Поддержка тех компаний, которые работают на своей земле, она традиционно и для китайцев, да, и, кстати, по большому счету, здесь они с американцами, в общем-то, проводят одинаковую политику, и друг с другом больше они конкурируют, наверное, чем Европа. Европа, в принципе, не конкурентоспособна, и чем дальше, тем больше, и чего может попросить, чего может добиться Макрон, но, может быть, только тем самым еще больше разозлить Байдена. Обратите внимание, что другие европейские лидеры его даже как-то одергивают. Может быть, не будешь самостоятельную там политику проводить, как бы ты там не спровоцировал реальную торговую войну между Соединенными Штатами и Европой. Вот чего боятся его коллеги, скажем так, да, европейские лидеры, да. И это, в принципе, Ну, тревожно, да, действительно, для континента очень тревожно. Не мы, не сторонние наблюдатели, не Россия произносит эти слова «деиндустриализация Европы». Это произносят уже европейские лидеры. И произносят они уже по факту. То есть о том, речь идет о том, что это событие свершилось, ну, как минимум, происходит именно сейчас. Оно не перспектива, оно реальность, оно данность. И вот здесь, ну, мы видим за Макроном всегда, наблюдалось такое желание быть главным дипломатом Европы по любому поводу, что в плане конфликтов с Россией, да, что в плане, как мы видим, конфликта с Соединенными Штатами, ну, как, видите, как моя бабушка говорила, в каждой бочке затычка.
Да, причем, Игорь Владимирович, не кажется ли вам, что вот это желание быть главным дипломатом сочетается, ну, с какой-то наивностью, что ли, я не знаю, с каким-то идеалистическим представлением о том, что, ну, вот я сейчас позвоню мировым лидерам, я скажу им свою точку зрения, и все изменится.
Ну, со стороны это выглядит именно так, хотя вполне возможно, там какие-то есть другие мотивы, более серьезные, и действительно Макрон знает больше, чем мы с вами лично, да, то есть у него есть какие-то там возможности и информация какая-то более подробная, более достоверная, но то, что европейцы все выглядят какими-то наивными несмышленышами перед Байденом ли, перед Трампом ли, а на самом деле перед американским истеблишментом, перед американским дипстейтом, который последовательно из года в год, невзирая на то, какой президент в Соединенных Штатах у власти, сейчас решают свои проблемы. Да, действительно, да, Соединенным Штатам не просто в этом новом глобальном мире изменились приоритеты, появились новые лидеры, и Соединенные Штаты просто пытаются восстановить свое лидерство уже, ну, извините, вот если так воспринимать, Запад и Запад, там, США и Европа, Запад уже начал поедать Запад, да, закончилась кормовая база, везде закончилась, уже не подпускают или сами постарались отдалить другие страны, ну, условно говоря, ту же Россию, да, которую сами поставили.
Да, да, Европа оказалась под ударом. Игорь Владимирович, да? Вот, в принципе, я правильно понимаю, что под нажимом Америки Европа оказывается сейчас отказывается от российских энергоносителей, в результате чего страдает промышленность. Плюс к этому американцы принимают новый закон, согласно которому компаниям, работающим в сфере возобновляемых источников энергии, гораздо выгоднее наладить производство в Америке, нежели в Европе. И получается такое комбо, такой двойной удар со стороны американцев в адрес Европы. Все так?
Конечно, но в данном случае мы говорим только конкретно о этих компаниях, но такая же самая ситуация в отношении других компаний, не только которые занимаются конкретным производством, да, вот, ну, в частности, в той же сфере возобновляемых источников энергии. В целом уже выгоднее работать в Соединенных Штатах. Компании переходят туда со своим персоналом. Там еще в чем трагизм ситуации, что компании не просто переводят производство, но они переводят и персонал. И, кстати, американцы на это готовы. Да, американцы готовы получить определенные, назовем их так, трудовых мигрантов, высококвалифицированных. Да, это устраивает Соединенные Штаты. Они не, в общем-то, не чураются этому. Чем мексиканцев, да, получать, они готовы немцев у себя и французов получить на своей территории. Поэтому, да, вот такая ситуация, двойной удар, который, по большому счету, пусковой-то крючок нажали европейцы.
В принципе, да. Макрон, видимо, понял, что натворили европейцы, поедет в Америку разговаривать, но можно предположить, что эти разговоры закончатся ничем для Европы, вероятнее всего. Игорь Владимирович, давайте еще одну новость обсудим. Польша призывает к европейским санкциям против северной нитки нефтепровода «Дружба». Польские власти уверены, что ограничения стоит ввести также против системы тарифов для стран, которые продолжают получать российскую нефть по южной ветке. Это Чехия, Венгрия и Словакия. И вот на вопрос о том, чего это Польша так старается-то в санкциях, ответ простой. Местная компания Orlen заключила долгосрочную сделку по закупке российской нефти с Татнефтью, когда вот еще вся эта история на Украине началась. А теперь вроде как принято от российской нефти отказываться, но разорвать контракт они не могут, потому что им придется заплатить штрафы. И штрафы немалые. И вот чтобы эти штрафы не платить, они призывают Европу как раз ввести санкции против дружбы, тогда можно будет разорвать контракты и ничего не платить. А с другой стороны, появляются данные о том, что вот эта самая польская компания Orlen договорилась с Транснефтью о поставках 3 миллионов тонн нефти в следующем году по тому же нефтепроводу «Дружба». И вот спрашивается, где здесь логика?
Ну, противоречивая, да, действительно, информация. Мне кажется, мы тут так на негодный объект обратили внимание. Это не такая, знаете, пыль. Они не хотят платить, если не хотят и не будут платить. Европейцы в последнее время не особо церемонятся с выполнением обязательств. Поэтому здесь, ну, с одной стороны, да, подвести какую-то юридическую базу под свои желания. В то же время желание все-таки обеспечить себя нефтью у Польши первично. Ну, вообще, в целом, другой, конечно, вопрос. Польша пытается заправлять уже, скажем так, устанавливает свои правила в энергетичном, для энергетики Европы. Потому что, ну, время, ощущение у Варшавы, что наступил час рассвета, там, время такого рассвета польского, все мечты сбываются. Цель стать главным энергетическим хабом Европы и сжиженный природный газ из Соединенных Штатов разгружать на своих портовых сооружениях и вот нефть получать а также из тех же Соединенных Штатов через свои порты, у Польши осуществляются сейчас все эти мечты, и они, в принципе, хотят под это подвести там определенную базу, чтобы европейцы уже смирились с тем, что именно Польша теперь станет вот этим вот входным хабом для энергетики, для энергоносителей. То есть не Германия, это старая конкуренция, историческая вообще, но имеющая под собой глубокую, многовековую даже, я бы сказал, да, основу вот этой исторической конкуренции между Польшей и Германией, она приобретает такие формы. Ну а в целом, я говорю, напоминаю, что это старые планы, они сейчас осуществляются, у Польши действительно что-то получается, она достойный ученик, и Соединенные Штаты через нее действительно продвигают свои интересы активно. Это не Польша хочет, чтобы были приняты все эти законы. Точнее так, это не только Польша хочет, чтобы были приняты все эти законы. Это в первую очередь Соединенные Штаты хотят этого, потому что они становятся тогда основным поставщиком всех энергоносителей и сжиженного природного газа, и нефти в Европу.
И, на ваш взгляд, насколько вероятно такое развитие событий, что действительно Европа введет санкции против той же дружбы, потому что у них там 9-й пакет санкций, наверное, на этом они не остановятся, им в 10-м надо будет что-то написать?
Мы видим, похоже на то, что все идет в этом направлении движения, только чем дальше, тем больше проявляются противоречия внутри Европы. И те страны, которые зависят и, в принципе, готовы дальше продолжать отношения с Российской Федерацией, они зависят от нефти той же, да, они не хотят разрывать этих отношений и добиваются себе всяческих преференций в Евросоюзе. И будут дальше добиваться. Вот здесь начинается еще и противостояние с Польшей, восточноевропейских, в первую очередь, стран, которые тоже начинают понимать, что была Германия, которая давлела, да, и давила на страны Евросоюза, но она хотя бы проводила такую более тонкую политику, как минимум до Шольца это было, да, при Меркель было у Германии довольно тонкая внутренняя, если иметь в виду Евросоюз, политика. А Польша, совершенно не имея такого, опыта геополитического, да, просто вот так ломая через колено своих соседей, да, восточноевропейские страны, вряд ли это понравится той же Венгрии, например, той же Чехии, несмотря на их совместные проекты, там, несмотря на их довольно милые отношения, эти страны будут проводить свою политику, а не вспоминать о каком-то вышеградском там братстве и так далее. Да, я думаю, что вот в этом направлении будет развиваться ситуация.
Да, Игорь Владимирович, ну вот следующая новость тоже отчасти касается Польши, потому что, как выяснилось, там именно ремонтируются артиллерийские орудия, поставляемые Западом на Украину. А орудия эти ломаются и ломаются в больших количествах. До трети артиллерийских орудий постоянно неисправны, вот из-за чего их отправляют на ремонт в Польшу, и Запад этим обеспокоен. Но говорится, что помимо интенсивности артиллерийской стрельбы, к изнашиванию гаубиц приводит их конструкция. Сделаны они в основном из титана, который не уступает стали в прочности, но является более легким материалом, что облегчает перемещение вооружения по полю боя и ускоряет развертывание. Вот треть оружия повреждены. Это много или мало? Потому что, ну, как бы, они стреляют, это вполне логично, что выходит из строя. Или все-таки Запад поставляет... Как говорится, то, что дай Боже, что нам не гоже.
Ну, не знаю, здесь я не сказал бы, наверное, что именно так дело обстоит. Я считаю, что это говорит просто об интенсивности боевых действий. Вот. И это скорее обычное явление, да, чем что-то удивительное и вызывающее вопросы. А вот то, что Польша, вот вы правильно сказали, и здесь опять Польша у нас возникает. Польша, как мы видим, хаб во всем. И хаб поставки вооружений на Украину, все идет через Польшу. Другие страны, некоторые страны просто отказались от использования своей территории, вот та же Венгрия, да, хотя могла бы там через Закарпатье участвовать в этом процессе, отказались от участия в этой истории. И это очень, с одной стороны, да, поднимает ставки Польши, а с другой стороны, делает ее, ну, в перспективе под ударом, в общем-то. И в данном случае вот идет такая борьба за лидерство в Евросоюзе, она как бы каким-то образом совпадает еще и с, ну, совмещается, что ли, с попыткой вывести связь под удары. Здесь очень все непросто, и Польша, с одной стороны, и хочет участвовать в этом процессе, в той роли, в какой она участвует. А в то же время, может быть, размышляют и о перемещении ремонтных баз на территории Украины. Да, вот есть такие же ведь мысли, что это, наверное, ближе к линии фронта.
Да, на Украине об этом говорят.
Да, но тут вопрос не столько о линии фронта, да, а столько о том, что Польша просто в настоящий момент сейчас действительно начинает осознавать, что вот эти случайные залеты ракет могут продолжиться. Вот, которые уже случаются. И эти случайные залеты ракет скоро могут стать совершенно не случайными. Вот это вот начинает тревожить часть политического истеблишмента. Поэтому, когда мы слышим заявление со стороны Украины о том, что она готова, там, хочет, чтобы все это было ближе к линии фронта, те же ремонтные базы, не факт, что это украинские политики проявляют такое желание. Вполне возможно, им подсказывают их польские товарищи, ну, определенная часть истеблишмента польского, который, ну, хочет каким-то образом участвовать, да, но не пострадать в результате. Вот есть тут такая двойная игра, вроде бы мы хотим за все отвечать в том плане, чтобы всем управлять, манипулировать, да, но в то же время каким-то образом выйти и снять с себя определенную ответственность. Ну, в общем, Польша в тяжелом положении. Они ставки, которые сделаны, они очень высоки. Они настолько задрана планка у Варшавы, да, то есть отвечать за все. Газ, нефть, оружие, ремонт оружия, что, я не знаю, выдержит такую ношу Варшава или нет. Я боюсь, ну, конечно, в данном случае в кавычках слово боюсь, а я боюсь того, что надорвется Варшава.
Ну, это не наши, как говорится, проблемы, Игорь Владимирович. А давайте вот о чем еще поговорим, про украинских беженцев. Тут в Еврокомиссии сказали, что они останутся в европейских странах на долгие годы после завершения конфликта, потому как разрушены дома, утрачены рабочие места. Все это сказала вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуйца. Она признала, что жителям принимающих стран приходится мириться с неудобствами, например, из-за увеличения числа детей в школьных классах. Однако поддержка Киева является проявлением солидарности. Мы не должны показывать признаков усталости жалости, это не наш вариант. Ну, в общем, она дальше многое говорила, все примерно в таком же духе. Вот как вам кажется, насколько подобные слова убедительны для жителей? И вообще, что там с украинскими беженцами-то?
А я вот я открыл как раз карту и опять увидел Польшу. Вы представляете, 1,5 миллиона, да, то есть самое большое количество число беженцев в Европе украинских, именно в Польше. Даже в Германии 1 миллион, в Польше 1,5 миллиона, в Румынии там 92 тысячи, в Испании 153 тысячи, во Франции 120 тысяч, в Италии 173 тысячи, Швеция 48, и Финляндия 38, Турция 145. Вот так распределяются беженцы по Европе. Опять Польша, и мы
опять
видели...
Польша впереди планеты всей здесь.
Да-да-да, ну главный хаб, да. Мы видели, что делают, что творят украинские беженцы в той же самой Польше. Они уже забыли, да, что кто здесь пан. Это как раз очень тоже тревожит тот самый политический класс в Польше, который видит, что часть политического класса, который видит, что заигралась Польша вот эту свою великую роль в Европе. Я думаю, что призывы будут звучать от тех политиков, страны которых меньше страдают, ну и в целом из Брюсселя, да, которому вообще безразлично, как там национальные правительства живут, у них такое транснациональное правительство с центром управления в Вашингтоне, вот, а выездной офис такой находится в Брюсселе. Вот. А в целом, конечно, Европа сейчас переживает давление, миграционный кризис фактически, по большому счету, сравнимый с тем кризисом, который был, когда на лодках через Средиземное море из Северной Африки и Ближнего Востока плыли беженцы. Дело в том, что, казалось бы, вот вам, пожалуйста, замена. Белые, трудоспособные, да, они, ну, понятно, да, я не расист, но в данном случае они действительно белые и трудоспособные. Но эти трудоспособные беженцы не хотят особо работать, они едут совершенно, еще больше, еще меньше желания работать, чем у представителей Северной Африки и Ближнего Востока.
Они, ну, а зачем работать, когда пособие есть? Пособие,
да,
конечно.
Да. Поэтому Европа переживает это давление еще и в экономическом плане, то есть политическое давление, вот это брожение на общественном уровне умов происходит, когда люди видят, сталкиваются с этим. Но и в экономическом плане, то есть они бесконечно в этот котел войны деньги направляют по разным путям, да, и закупкой вооружений, и оплатой вот этого безделья беженцев на своей территории, что вызывает просто протесты населения, вызывает, и действительно это проблема на годы. Даже вот по мановению палочки, если конфликт остановится в одну секунду, как минимум половина из уехавших останется просто потому, что они привыкли, им так понравилось, они уже забыли, как работать, да, и они, самое главное, исполнили ту мечту, ради которой они устраивали Майдан. Основная эта мечта была уехать без виз, уехать за границу. Не получилось уехать тогда, по разного рода причинам, в 2014 году. Так сейчас уехали, да еще и денег платят больше, чем если бы они просто в спокойном таком режиме, как трудовые мигранты, переместились. Здесь ним уважение, ну, по крайней мере, они рассчитывают на это. Им якобы сочувствуют европейцы и так далее, и так далее. И денег платят больше. Но повезло, просто повезло. Поэтому половина останется, и это тоже придется переваривать вот этому новому плавильному котлу, да, вот, в который превращается Европа. Это не те времена, не те годы, чтобы устраивать плавильный котел, потому что крышку может на этой кастрюле, на этом котле сорвать очень быстро, поэтому, ну, опять не позавидую.
Опять Европа сама себя поставила в сложное положение. Да. Игорь Владимирович, спасибо вам огромное. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Далее новости.